и нашей первой гости прямого эфира и вечернего выпуска. Это Таня Купер, руководитель украинского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch. Здравствуйте. Вчера вы совместно с коллегами из правозащитной организации Amnesty International провели совместный брифинг, на котором рассказали о тенденциях, которые сейчас в Украине, к сожалению, появляются и существуют, и о тех случаях, связанных с насилием со стороны радикальных группировок. И как вы считаете, становится ли сейчас эта тенденция тревожной?
Здравствуйте, да, спасибо большое за приглашение присоединиться к вашей дискуссии. Безусловно, нас очень действительно тревожит ситуация с этой тенденцией, где мы видим, что представители этих радикальных группировок чувствуют полную безнаказанность и чувствуют, что они могут приходить, например, на мероприятия гражданских организаций, каких-то ассоциаций, громить мероприятия, громить, например, лагеря этнических меньшинств, или, как мы видели, например, в марте, это были нападения на женские марши в разных городах Украины.
В мае вы имеете в виду, 10 мая, очень громкий был случай, да, когда сорвалась дискуссия, и вы тогда тоже принимали, вернее, планировали принять в ней участие.
Да, вы знаете, я просто получила звонок от коллег из Amnesty International, которые пригласили меня поговорить о моем опыте как исследователя ЛГБТ-прав в России. Я несколько лет провела такое исследование во время принятия и после принятия закона о так называемой гей-пропаганде в России. И я собралась после работы просто как бы, ну, думаю, поговорю чуть, расскажу про доклад и пойду домой. И меня очень удивило, и это на самом деле было чудовищным дежавю для меня, потому что я видела такие картины и раньше, когда я не смогла попасть в комнату, где должно было проходить мероприятие.
Вы имеете лекция. В виду, что видели такие картины в России?
В России и в других странах, например, в Центральной Азии, в Кыргызстане мы также сталкивались вот с такими подобными как бы нарушениями. Да. И вот там было около 20 человек, которые кричали, что мы экстремисты, что мы люди, собравшиеся там, организаторы и участники, нарушаем их право на то, чтобы в Украине были только украинские ценности, традиционная семья и так далее, и то, что мы проплачены иностранными государствами и так далее, и так далее. То есть риторика
и
та же
самая. И что их сравнивают с российскими активистами, вот это тоже тогда их возмутило.
Ну это на самом деле очень большая ирония, потому что, конечно, если есть такие очень чудовищные сильные параллели, или в методах, конечно, контекст совершенно другой здесь, но то, что меня еще больше возмутило и удивило, это полная инерция какая-то, пассивность присутствующих полицейских. Там было их около 5, которые, в принципе, были призваны поддерживать порядок.
И более того, Amnesty International организовали, насколько я помню, как раз присутствие полицейских, потому что было понятно, что могут быть провокации.
Да, абсолютно.
И они
абсолютно
были готовы к этому.
Да, и то есть полицейские.
Но полиция отреагировала каким
никак,
образом?
Никак. Никак. То есть они ходили вокруг, они ничего не говорили, не, например, прерывали угрозы в наш адрес, не говорили этим людям, что они должны уйти, потому что здесь мероприятие, которое они пытаются прервать. И только когда приехала, не знаю, там, может быть, 2 или 3 часа спустя патрульная полиция города Киева, мы смогли безопасно туда выйти. Но, опять же, для меня вот это вот, это было очень большим шоком, потому что полицейские совершенно не понимали, что только потому, что нас не избили, только потому, что не полилась кровь, наши права типа не нарушены. Они были нарушены, потому что наше мероприятие сорвалось, люди, которые туда пришли, не смогли увидеть, для чего они туда пришли. И на самом деле это, ну, полиция не только для того, чтобы предотвратить какое-то грубое преступление, но и также для того, чтобы, например, право на свободу собрания украинцев могло быть обеспечено и реализовано людьми.
Много ли таких и подобных ситуаций, не только связанных с организацией мероприятий, а в принципе с реакцией представителей радикальных группировок? Много ли зафиксировано сейчас правозащитными организациями?
Ну вот мы с коллегами с Amnesty International и Freedom House где-то насчитали 30 за последние месяцы. И это, опять же, включает в себя такие кейсы, которые нам известны по всей Украине, на Западе, в центре, в Киеве, например. И вот это мероприятие было связано с дискуссией о ЛГБТ, о правах ЛГБТ-сообщества, но те случаи, которые мы фиксировали, это относится, например, к погромам лагерей ромок, я говорила, да, какие-то атаки на гражданских активистов на западе Украины. Это были, как я говорила, нападения на феминисток и других активистов женских прав, например, во время женских маршей и так далее. И то, что мы видим, даже беря этот такой небольшой список за последние месяцы, но он все равно пугающий, то, что власти в очень редких случаях вмешивались, и в очень редких случаях какое-то разбирательство, какое-то расследование было начато.
Насколько я помню, расследование по поводу разгрома ромского лагеря было начато, открыто два уголовных производства, если я не ошибаюсь. Как вы считаете, почему такая реакция правоохранительных органов? Это, конечно, нужно спросить у них, и мы обязательно это сделаем. Но как вы думаете, почему именно такая реакция, когда нет ее?
Вы знаете, я этот вопрос задала как раз на пресс-конференции, где в зрительном зале сидели некоторые начальники из городской полиции. И именно такой вопрос у меня был. И вопрос был такой, зачем позволять игнорировать свою работу и свою роль как правоохранителя? Зачем наблюдать за преступлениями на твоих глазах и игнорировать полностью, что вот вы ответственны за порядок и за безопасность людей. Вы знаете, я понимаю, что работа правоохранителей очень сложная. Контролировать, как-то удерживать эти группировки — это непростое дело. Но, опять же, то, что они пользуются безнаказанностью, то, что они видят, что они до какого-то момента могут неправоправную деятельность проводить, это очень страшно. И страшно не только для тех, для людей, которые страдают от этого, но и для государства, потому что у государства есть монополия на применение силы. И когда эта сила применяется не только полиции, а кем-то еще, тут возникает очень такая двусмысленная ситуация. Алена, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я бы тоже хотела бы узнать. Я думаю, что ответов очень много.
Вот те представители правоохранительных органов, которые присутствовали на мероприятии, они как-то аргументировали?
Ну, нам говорили, что они должны были знать заранее о мероприятии.
Так знали
и тогда.
Же.
Ну, вот это то, что мы услышали, понимаете? И, возможно, они думают, что если не будут, извините за выражение, бить морды активистам, то как бы все будет окей.
То есть если без физического воздействия, то тогда они не считают это нарушением?
Ну, как бы вот это то, что я услышала в свой адрес, когда я спрашивала 10 мая одного из начальников полиции, почему вы не пытаетесь убрать вот этих людей из помещения, чтобы мы могли продолжить наше мероприятие. Здесь как бы нарушается наше право на свободу собрания. И мне сказали, какие нарушения? От чего я вас должен защищать? Вас не бьют, конфликта нет. Что здесь вообще такое? Понимаете, какое-то вот тотальное непонимание того, что права разные. И не только мы не только говорим о международном праве, да, прав человека. Мы говорим о украинской конституции, мы говорим о украинских законах и свобода на мирное, извините, право на мирное собрание, на свободу мирного собрания — это одно из фундаментальных прав, которые украинцы очень часто реализуют.
Каким образом, как вы считаете, можно построить вот этот общественный диалог для того, чтобы больше было понимания именно внутри украинского общества? Потому что мы же понимаем, что радикальные представители радикальных группировок — это только небольшая часть общества. Но нельзя сказать, что украинцы в этом преуспели, в понимании как раз-таки уважения прав человека и понимании, какие права человека вообще есть.
Ну, вообще, это процесс. И никто, конечно, не может сказать, какой это. Он короткий, длинный. Я думаю, что Украина на самом деле очень быстро идет к этому пониманию. Особенно вот сравнивая мою работу в других странах постсоветского пространства, здесь есть на что надеяться, здесь есть чему радоваться и чем гордиться. Я как бы это вижу, просто вот сравнивая, опять же, опыт. Но то, что нужно было бы усиливать и как-то развивать, это понимание людей, что без уважения к закону очень мало их жизнь как граждан этого государства может измениться. Потому что уважение к закону — это прежде всего уважение к правам. Это означает, что люди могут свободно говорить, жить, передвигаться и так далее. То есть это уважение к достоинству человека. И это должно быть равное. Да? Вот, доступ к свободам, доступ к правосудию, к справедливости, он должен быть равен для всех. И то, что вот мы видим, например, в некоторых случаях, которые вы описали, где только в очень редких случаях полиция что-то делает против этих радикальных группировок, например, рома, например, ЛГБТ-активисты, просто показывает, что этим людям пока что не позволен вот этот вот равный доступ к правосудию.
Небезопасно, да, проявлять, да, свою позицию.
Да. И это проблематично, да.
Вчера все-таки дискуссия уже состоялась. Расскажите, пожалуйста, в какой атмосфере и не было ли прецедентов?
Да, безусловно. Мои коллеги из Amnesty International, во-первых, организовали эту пресс-конференцию утром, где мы выразили свои опасения, как эти события могут развиваться. И вечером они все-таки решили провести еще раз эту дискуссию, потому что интерес есть, и вообще это общественно как бы важная тема, которую стоит обсудить, потому что мы обсуждали на самом деле публичную вот эту петицию о том, чтобы, которая сейчас есть в Украине, о том, чтобы ввести подобный закон, как, например, который существует в России, который запрещает проявление публичной гомосексуальности. И я хочу сказать, что представители киевской полиции были, я чувствовала просто очень большую гордость за то, что люди выполняют свою работу, и мы могли провести это мероприятие. Правые радикалы все равно пришли. Они принесли плакаты, они пришли с речью, они все это высказали. Как бы у них тоже есть право, чтобы сказать то, что они думают. У них нет права использовать какую-то силу, насилие, преследование. Вот. И я хочу сказать огромное сейчас спасибо патрульной полиции города Киева, другим группам полицейским, которые там присутствовали, за то, что они смогли обеспечить нам безопасность и за то, что они смогли обеспечить нам пространство, где мы могли дискутировать на протяжении 2 часов в безопасности, в комфорте, о темах, которые для нас были важны.
Вот очень хотелось бы спросить еще как раз по поводу дискуссии, которая состоялась, да, она называется как «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры и опыт России», «Привязка к опыту России». Вы упомянули еще о том, что работаете и в других странах, где достаточно жестко бывают жесткие реакции со стороны радикальных группировок. Просто для информации, какие случаи были, какие самые известные случаи и расследуются ли они?
Ну, это проблема многих стран, как вы знаете. С этими группировками очень сложно бороться, потому что они достаточно, так скажем, не ригидные, не организованные, они достаточно флюидные. И также они рассматриваются иногда властями как определенная база поддержки, да, для определенных вещей, для определенной политики. Вот это то, что не должно допуститься. Мы, кстати, с коллегой сегодня обсуждали, который работает по Грузии, что у них тоже начинается вот это вот какой-то непонятный
резкая
рост.
Реакция.
Да, резкая реакция правых радикалов на, опять же, на ЛГБТ какие-то события и так далее. В России, кстати, мы отмечаем небольшой такой спад. Там был очень большой рост вот во время, не знаю, там 2013-2014 год таких радикальных группировок, которые избивали и этнические меньшинства, там, выходцы из Кыргызстана, Узбекистана и так далее, и ЛГБТ людей. И власти России, например, очень сильно полагались на этих людей, чтобы, как бы, вот, например, продвигать вот свою эту риторику ненависти по отношению к ЛГБТ-людям. И у них это хорошо получилось. Сейчас там идет спад, непонятно совсем почему, но как бы есть. Но, как вы знаете, праворадикальные силы, они также очень активны в Европе, к сожалению. Поэтому это проблема, ну, европейского масштаба также.
И также реагируют, да, на собрания представителей ЛГБТ? Или же все-таки, да, больше есть толерантности,
ну, там,
больше понимания?
В зависимости от риторики, я думаю, там этнические какие-то моменты более важны, с вопросами с беженцами из Сирии и так далее. Но то, что немножечко отличается там, это, опять же, демократические институты, это правоохранительные органы, которые намного
быстрее
и решительнее реагируют против таких вещей. Да.
Вот вы очень важный момент упомянули сейчас в процессе нашего разговора о том, что очень большой риск есть в том, чтобы праворадикальные и вообще радикальные группировки помогали власти в поддержке какой-то политики и в ее продвижении. В определенных абсолютно моментах, не всегда это могут быть именно касательно ЛГБТ и других вопросов, вот для того, чтобы минимизировать эти риски, что нужно сделать?
Ну, во-первых, вот, наверное, один из наших рекомендаций, вообще, как бы, требований к украинскому правительству, это было озвучить четкую политику по отношению к этим радикальным группировкам, особенно тем, которые используют насилие, используют силы для того, чтобы озвучить какие-то свои моменты. Потому что, как бы, я тоже не хочу, чтобы показалось, что я думаю, что здесь прям вот хаос и...
Всеобщий.
Да, и все ужасно. Потому что то, что мы видим на самом деле, это то, что эти радикальные группировки социально и политически слабы, они бессильны. Именно поэтому вот те радикалы, которые приходят на наши мероприятия, они выбирают вот такие места, где им будет позволено что-то сделать, потому что на других площадках они не могут себе позволить, их там не принимают, они там, их там не ждут. Поэтому это, в принципе, показывает, насколько они слабы политически, и как бы это тоже нельзя забывать. То, что, несмотря на то, что они используют насилие, это преступление, их можно остановить, им можно показать, что закон есть для всех, для них тоже. И это то, что мы ожидаем от правоохранительных органов Украины, от властей, от президента Украины, чтобы это было четко озвучено, и чтобы все люди, живущие в Украине, знали, что они защищены законом, и радикалы не могут бегать по стране и делать, что хотят.
Это была одна из сформулированных, да, рекомендаций для украинской власти. На что вы еще уделили внимание, что касается именно рекомендаций?
Ну, мы также, просто я еще две озвучу. Это, во-первых, это реагирование. Это чтобы четко была процедура реагирования на такие вмешательства, на такое насилие со стороны правоохранительных органов. Потому что, опять же, вот вспоминая прошлую неделю, у меня не было впечатления, что полицейские знали, что делать. У них не было команды, у них не было протокола. И также мы бы хотели, чтобы особенно чудовищные случаи насилия, вообще все преступления, которые подпадают, да, под Уголовный кодекс Украины, они расследовались. И расследовались не просто, чтобы показать, что там что-то происходит, а расследовались также и используя, например, мотив ненависти, который у праворадикалов очень явно присутствует. Когда на гея могут кричать оскорбительными словами, потому что он гей, да, на какого-то политического оппонента могут опять же напасть из-за его политических взглядов и так далее. Нам, кстати, очень много вменяли и каких-то и то, что мы террористы, и то, что мы не верим в Бога, иностранные агенты, агенты Сороса и так далее. То есть как бы там такое месиво всех вот этих. И хотелось бы, чтобы как бы вот полиция очень, ну, начала использовать, опять же, эти инструменты для того, чтобы показать, что это не просто хулиганство, а это преступление на почве ненависти. И за это намного, намного сильнее наказание.
И у нас еще буквально минутка остается. Я слушала эфир одной моей коллеги, также с Марией Гурьевой, представительницей Amnesty International. Она также присутствовала тогда, 10 мая, на этой дискуссии и говорила о том, что полицейские реагировали каким образом? Они говорили, что ну, нас вот пятеро здесь, а те, которые пришли, их 20. Что мы можем сделать, мол? Таким образом. Вот. Но будем надеяться, что вы были услышаны, что и в том числе благодаря нашей программе, что все-таки больше будут в Украине уважаться права человека и, по крайней мере, что будут наказаны виновные за нарушение этих прав. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Таня Купер, руководитель и исследовательница Украинского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch, была гостьей нашей студии.